Я вас категорически приветствую. В сегодняшнем выпуске, как положено, обсудим текущий момент. Благо, натекло изрядно. В сети с небывалой яростью обсуждают инцидент на польско-украинской границе. 15 ноября Россия вела плановые работы по украинской инфраструктуре. Высокоточное оружие российского производства поражало цели во всех областях Украины. И вдруг случилось непредвиденное. Поляки сообщили, что две ракеты попали в село Пшеводов, где подорвали тракторный прицеп и убили двух поляков. Село Пшеводов или Пшеводов находится в 8 километрах от границы с Украиной. Польша немедленно привела в боевую готовность армию, подняла истребитель, отправила патрулировать границу, а в само село нагнала полицию, врачей и военных. Место взрыва, что характерно, какое-то странное. На фотках стоит трактор, а за ним на бок упал прицеп, который даже от трактора не отстегнулся. Хотелось бы узнать, а какого веса у ракеты боевая часть? И как это вообще так получилось? Первыми по факту уверенно выступили латыши. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс буквально через несколько минут после первых сообщений о падении ракет заявил, что удар однозначно нанесли русские. И тут же попросил своих хозяев немедленно воспользоваться статьей 4 Устава НАТО. Звучит угрожающе, но на дело это экстренные консультации представителей Альянса. И все. Поднялся натуральный ураган антироссийской истерии, в котором тут же отметился премьер Чехии Петр Фиала. И этот заявил, что если Польша подтвердит, что ракеты попали на ее территорию, это однозначная эскалация конфликта со стороны России. И неважно, чьи это ракеты. В любом случае, виновата Россия. Очень быстро ситуацию прокомментировало Министерство обороны России. Наше ведомство мало того, что решительно отвергло все обвинения, так еще и заявило, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы в тот день вообще не наносили. А опубликованные поляками снимки обломков ракет не имеют никакого отношения к российским образцам. Начались истеричные метания. Польское руководство даже в среду днем не смогло точно сказать, какой же стране принадлежат ракеты. Не смог сказать и Белый дом. В американских СМИ даже распространили инсайт от американских чиновников, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинской ПВО. Вопрос только один. А от чего украинское ПВО оборонялось, если ударов в том районе не было? И какую такую ракету догоняла украинская ракета, если наши ракеты в Польшу не летят? Или Украина хотела попасть в НАТО? Ну, вот и попала. Но есть нюанс. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба успел переговорить с Блинкиным о совершенно дьявольском нападении России на мирный польский трактор. По итогам телефонного звонка, правда, стало ясно, что история с ракетами для этой Кулебы просто очередной повод клянчить деньги у штатов. О чем Кулеба, кстати, сама у себя в социальных сетях тут же написала. Но интересно и другое. Оказывается, ПВО страны НАТО совершенно спокойно пропускает на свою территорию чужие ракеты, дает этим ракетам пролететь 8 километров над своей территорией, куда-то там упасть и взорваться. А как же границы на замке? Как же натовская противовоздушная оборона? Ну, за последние годы это, наверное, лучшая антиреклама НАТО. Вой нацистского руководства Украины, ну, можно понять. Эти готовы создать какие угодно препятствия перед неминуемыми переговорами между Россией и Западом. Потому что на этих переговорах шайку украинских уголовников просто выставят за дверь. А Зеленскому нравится бегать по миру с канистрой бензина и спичками. Очень хочется плеснуть бензинчику и разжечь огонь, чтобы потом плакаться западным хозяевам на злую Россию, которой надо дать решительный отпор. Очень хочется клоуну стать разжигателем Третьей мировой. Ну, правда, кроме латышей и чехов, его желание что-то никто не поддержал. Идиотов на планете не так много. Короче, УкрПВО можно снова поздравить. Они одни во всем мире сумели подбить 2 пассажирских самолета и 1 мирный трактор. Как обычно, героям слава. Тем временем на острове Бали завершился саммит G20. Довольно тяжелый, так как страны Запада всячески пытались срывать разнообразные встречи из-за присутствия нашей делегации. Активно пытались продавить антироссийскую формулировку в итоговом документе. Но ничего у них не получилось. По итогам зафиксировано, что большинство стран G20, конечно же, осуждают боевые действия на Украине. Но по поводу данной ситуации существуют и другие мнения. На такой формулировке настояла наша страна. По мнению Сергея Лаврова, записи о том, что были изложены и альтернативные точки зрения, достаточно. А углубление в данную проблематику вообще не входит в компетенцию G20. Кроме этого, главы стран обсудили довольно типичные вопросы продовольствия, вместе посадили деревья в знак поддержки экологических движений и напомнили, что ядерная война недопустима. Интересно, как на полях саммита Запад пытался отыграться в медиавойне. В понедельник утром агентство Associated Press сообщило, что российский министр Сергей Лавров госпитализирован. Новость мигом облетела весь мир, попала во все новостные сводки. Ну, именно из этих сводок сам Сергей Лавров и узнал, что лежит в индонезийской больнице. А далее последовало добротное опровержение западных измышлений. Мария Захарова записала видео с Лавровым, готовящимся к старту саммита. Лавров пожелал западным журналистам быть почестнее, чем они есть, и писать правду. Кстати, наши журналисты сходили в корпункт Associated Press на полях G20 и спросили, а откуда у них информация о госпитализации. Западные профессионалы немедленно просто указали нашим на дверь и ничего комментировать не стали. Обжигающая правда западной журналистики в действии. В эти же дни в Организации Объединенных Наций творился самый настоящий произвол. Страны Запада и Украина набросали проект резолюции, по которой Москва якобы должна выплачивать Киеву репарации. Денежные средства они планируют взять из наших золотовалютных резервов, украденных у нас Западом еще в феврале. Так как законных оснований грабить нашу страну у них нет, они решили их срочно выдумать. И пошли они не в Совет Безопасности, где Россия и Китай имеют право вето, а в Генеральную Ассамблею, где можно тупо взять числом и потом орать на каждом углу. Дескать, вот международное сообщество-то нас поддержало. Ну, а теперь немножко о смыслах. Данная резолюция – натуральный бред, не имеющий никакого отношения к законам. Во-первых, Генеральная Ассамблея ООН – это не суд, не трибунал и не какой-то там специальный орган, имеющий право выносить решение о репарациях. Это вообще не их компетенция. Во-вторых, вы где-нибудь видели, чтобы наказание выносили до окончания событий? Ну, то есть, вот, например, уличная драка в полном разгаре, мелькают кулаки, сапоги, а самопровозглашенный полицейский уже на глаз снял побои, оценил ущерб и выписал штраф. Ну, по-моему, такого даже цивилизованный Запад никогда не делал. Нетрудно сообразить, к чему Запад придет с такими выходками и бумажками. Другие страны просто не будут хранить у них свои деньги. Все будут стараться держать свои деньги у себя, дабы этих самых денег не лишиться. Можно и нужно похвалить США и их шестерок. Они сами, своими собственными руками, разрушили свою же мировую финансовую систему. Но вот такие резолюции – это попытка оправдать воровство и узаконить воровство на мировом уровне. Так держать. Кстати, еще о воровстве. Накануне Польша объявила, что на своей территории она будет изымать активы «Газпрома» и пользоваться ими по своему усмотрению. Похоже, в известной присказке «наглый как обезьяна» пора менять обезьяну на поляка. И это только малая часть польской клептомании. Уже который месяц Польша требует от России репараций за Вторую мировую войну. Ну, не говорю об отсутствии морального права такое даже произносить, ибо с нашей стороны ради освобождения поляков от гитлеровцев положили жизни почти 500 тысяч советских воинов. Но давайте вдумаемся. Вот Польша вместе со всеми влетела в жестокий энергетический кризис, терпит кошмарную инфляцию, не знает, что делать с ценами в магазинах и понемножку теряет экономику в принципе. А на фоне этого активно занимается воровством и переписыванием истории. Очевидно, это приоритетные направления. Своих денег нет, ну так давайте заберем их у других. Такова польская логика сейчас. Интересно, какой она будет потом, когда за деньгами придут и их придется отдавать. Во вторник вечером в очередной раз тревожные новости пришли из Турции. Снова теракт. На этот раз в Стамбуле взорвался автомобиль. Турки обвиняют в терактах курдов и американцев. Турки говорят, что курды всего лишь исполнители, а вот американцы – это учителя и руководители. Вот такие вот интересные отношения внутри стран-членов блока НАТО. Прошлый теракт турки все еще расследуют. Министр юстиции страны сообщил, что на улице Истикляль в Стамбуле в связи с терактом задержали 50 человек. Турцию явно продолжают раскачивать извне. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Ну а в просвещенной Европе продолжается битва эко-активистов с шедеврами живописи. На этот раз в Венском музее Леопольда вандалы облили черной краской картину Густава Климта «Смерть и жизнь». Обливанием цирк не ограничился. Один из идиотов еще и приклеил себя к картине. Ну, кроме, собственно, полотна, пострадали рама, пол и стена музея. Идея у этих отбитых незатейливая. Если они изгадят известную картину, весть об этом облетит все мировые СМИ. А значит, по ходу вандализма надо выкрикивать что-нибудь про экологию. И тогда их услышат. На мой взгляд, все это попахивает полной безысходностью, когда никаких идей, как бы донести до граждан свою позицию, нет вообще. Поэтому приходится заниматься вот такой идиотией и вандализмом. И об этом, что характерно, говорят сами активисты. Один из этих особо одаренных, которого задерживали за подобные выходки уже более 20 раз, сказал, что единственный способ заставить слушать экоактивистов – это вызвать такое раздражение, чтобы дошло даже до тех, кто засунул голову в песок. Проблема ровно одна – слушать отмороженных дегенератов после порчи шедевров искусства вряд ли будет кто-то другой, кроме психиатра. Никакого переживания за планету в этих действиях нет. Есть только желание привлечь побольше внимания к себе любимому. Ну, а сейчас передаю слово Надане Фридрихсон.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Мы переносимся в Мурманск. И с нами на прямой связи Адамсон Алена, общественный активист, певица. И тема, которую сегодня мы будем обсуждать, ну, она волнует действительно многих. Как привлечь молодежь и как воспитать у них чувство патриотизма? Хотя даже иногда сама фонетика молодых людей может отталкивать. Алена. Вот как действительно решать эти задачи?
Ну, вообще, нужно, конечно, начинать немножечко пораньше, с самых молодых ногтей. Было бы гораздо проще уже воспитать патриотично настроенную молодежь, да? То есть заняться воспитанием подрастающего поколения, детский садик, ясельки и все такое. Но, да, мы имеем проблему какую? То, что молодежь, которая сейчас в возрасте от 14 до годов, наверное, до 25, с учетом того, что они выращены, взрощены детьми 90-х, не очень доверяют власти, не очень доверяют стране и, в принципе, считают зазорным участие в какой-то общественной и политической деятельности. Не скажу, что это прям повально, но имеет место быть, и мы с этим очень успешно боремся. Как мы это делаем? Прежде всего, привлечение к общественной деятельности, это что? Это вовлечение в волонтерскую деятельность. Да? Есть такой замечательный продукт, портал Добро.ру. То есть ребята в обмен на участие в общественной деятельности получают волонтера часы, которые могут обменивать на всякие различные плюшки, фишки, ну, назовем их так. Это и,
Например.
ну, допустим, есть в некоторых регионах программы «Единая карта жителя», например, что касается нашей Мурманской области. Да, сейчас разрабатывается проект обмена волонтера часов на мерч какой-то, или на поход, на какое-то представление, или на поездку куда-то. Всякие преференции молодежь имеет. Но для меня, как для матери-подростка, самым существенным вот этим, существенной поддержкой молодежи в обмен на их общественную деятельность, это баллы при поступлении в высшее учебное заведение. То есть волонтеры часы обмениваются на баллы. И ребята, которые, ну, где-то чуть-чуть не дотянули в ЕГЭ, вот капелюшечку не хватает. Некоторые вузы до 10 баллов компенсируют волонтеры часами. Это, я считаю, очень, очень полезно и мотивирует ребят. А в процессе вот этого зарабатывания волонтеры часов ребята втягиваются, начинают любить свою деятельность, начинают понимать, для чего они это делают, начинают видеть благодарность, отдачу. И это их немножечко перенастраивает.
Но доверие к властям-то все равно не появляется.
Здесь мы уже идем, например, к молодежной организации «Молодая гвардия». Сегодня, кстати, 17 лет, как исполнилось этой молодежной организации, самая крупная
Тоже
молодежная
подросток,
организация.
17 лет.
Да, совсем скоро, через годик, станет совершеннолетним. В общем, принцип-то работы волонтерской и общественной один и тот же. Те же самые волонтеры часы, какие-то поездки. Еще есть такая система поощрения, как социальный лифт. То есть ребята, вникая в эту общественную деятельность, могут проявить себя настолько, что потом поднимутся как-то по карьерной лестнице. Но в процессе вот этой общественной деятельности они в любом случае начинают немножко изучать устройство страны, политологию вникать, скажем даже так, очень лайтовенько, ненавязчиво. И начинают разбираться и уже больше доверять, скажем так. Плюс ко всему, молодая гвардия сейчас на информационном поле прям передовики. Ребята точно знают, чему стоит доверять, какой информации из сети стоит доверять, какой не стоит. Мы консультируем, разъясняем,
Но вот
объясняем.
возьмем наболевшую тему СВО и частичная мобилизация, которая уже завершена, но которая действительно наделала шума. Вот как вы работали с ребятами и девчонками в Мурманске, как вы им объясняли то, что происходит?
Слушайте, а у нас все гораздо проще получилось. С активом молодой гвардии мы выезжали на тренировочные полигоны с патриотическими концертами поддержки. И ребята после концерта, после сбора анкет, общались с ребятами. Общались с ребятами, видели, что если вдруг
С мобилизованными вы имеете в виду?
с мобилизованными ребятами, они видели их настрой, они понимали, что вот этот негатив в сети, который разжигают, я не знаю, кто разжигает, кто-то разжигает, который настраивает, говорит, что вот меня забрали там. Они общались с ребятами мобилизованными, видели их настрой, понимали, ради чего они туда идут, и получали опровержение комментариям в сети, которые очень часто появлялись под постами мобилизации, о том, что призвали незаконно, или выдернули с работы, или там вручили в магазине повестку. Все, ребята понимали, что это, ну, фейки, фигня, что это неправда. Они общались прямо вот лицо в лицо. И как бы, ну, я думаю, что и в этой ситуации доверие к власти у молодежи поднималось.
Вы занимаетесь вот этой темой, я так понимаю, какое-то время. У вас есть четкое, понятное определение? Патриотизм – это что сегодня?
Я могу сказать, что это патриотизм для меня. Патриотизм для меня – это вера в свою страну, поддержка всех ее решений и уверенность в том, что моя страна, мое правительство обо мне заботится, обо мне как о гражданине.
Критиковать действия страны – это часть патриотизма?
Я не критикую действия страны. Поэтому и на этот вопрос я, наверное, не отвечу. Я поддерживаю действия своей страны,
А
считаю,
ребятам вы
что...
что говорите? Вы-то взрослый человек, у вас уже такая сложившаяся психика и какие-то установки. А у них-то дух протеста, они-то как раз задают бесконечный вопрос, вот это почему по новой?
Скажем так, ребята в моей молодежной организации, если приходят с этими вопросами, они стараются их особо не транслировать, смотрят на нашу деятельность, и постепенно эти вопросы выходят из их неокрепших головок, скажем так. И они заражаются друг от друга вот тем патриотизмом, который излучаю и транслирую им я и мои единомышленники. И получается как-то все очень легко и само собой. Опять же говорю, через организацию этой общественной деятельности, которую мы проводим, через поддержку семей мобилизованных, через концерты, которые мы проводим для мобилизованных граждан. В период пандемии это была поддержка нашего старшего поколения. То есть я не внедряю им в головы это словами. Мы это делаем через действие.
Поняла. Спасибо большое. С нами была Адамсон Алена, певица, общественный активист. Говорили как раз на очень важную тему воспитания патриотизма, в том числе в Мурманске. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Надана. Насыщенная и весьма непростая неделя продолжается. Так что подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.